Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Сегодня за Божественной Литургией мы слышали удивительное благовестие устами святаго апостола и евангелиста Луки, повествующее нам о богаче и Лазаре. Всем нам, без исключения, ведома эта удивительная евангельская притча, которую произносит Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, в назидание не только своим ученикам и не только тем, которые обступали Господа и Спасителя, чая Его божественных глаголов, но и всем поколениям, всему роду человеческому. Ибо сегодняшнее евангельское повествование раскрывает нам тайну того, что ожидает каждого человека и все человечество в целом после его смерти. Мало того, сегодняшнее евангельское повествование отвечает весьма и весьма исчерпывающе на ряд вопросов, которые иногда томят наше сердце, когда мы рассуждаем, в частности, о справедливости или, точнее, несправедливости, царствующей в этом мире, о том, насколько несправедливо бывает жизнь и самые ее обстоятельства по отношению к тому или иному человеку. Ведь каждый из нас наверняка задавался вопросами и размышлял, спрашивая себя и окружающих, почему одни призваны жить в славе, в богатстве, в почете, во вседовольстве, а другие обречены влачить жалкое, нищенское, полуголодное существование. Где же в этом справедливость? Мало того, мы можем с вами найти немало примеров тому, когда люди, очевидно порочные, ведущие греховный, беззаконный образ жизни, они преуспевают в этом мире. А люди, которые стараются следовать заповедям Христовым, они, напротив, обречены на совершенно какое-то иное существование, на скорби, болезни, невзгоды и тому подобное. Мы очень часто об этом говорим и об этом размышляем, и вместе с тем далеко не всегда находим ответ на поставленные, казалось бы, безответные вопросы. Сегодняшнее евангельское повествование при вдумчивом и серьезном отношении к нему отвечает на те вопросы, которые сегодня я затронул. Сегодня мы с вами слышали, необходимо, несмотря на то, что мы все прекрасно знаем содержание сегодняшнего литургийного благовестия, все-таки вспомнить хотя бы обзорно о том, о чем шла речь, за сей божественной трапезой. Мы слышали о том, как некий человек, заметьте, впрочем, мы очень часто обращаем на это обстоятельство с вами внимание, мы не знаем его имени. Господь нарочито не упоминает имени этого безумного богача, потому что это имя утратилось в истории. Оно в силу никчемности не нужно для того, чтобы его помнили. То есть некий богач блистательно пиршествовал каждый день своей жизни. Он облачался в порфиру и висан. Эти драгоценные одежды, которые были отличительной чертой только лишь императорских или царских особ, или весьма и весьма богатых людей. Каждый день его жизни это был праздник. О нем не сказано ни слова, чтобы он был человеком беззаконным в том смысле. Мы не знаем о его каких-то конкретных грехах и беззакониях. Лишь одно о нем сказано, что он пиршествовал блистательно. Но у порога этих чертогов, этого дворца, где проходила жизнь этого праздного человека, находился нищий. Вот его имя нам ведомо, и оно доносится нами устами самого Спасителя. Лазарь звали этого несчастного, нищего и убогого человека. И он был выброшен на гноище. Он находился вне пределов человеческого общения. Псы в этом доме, как об этом говорит Священное Писание, были гораздо милостивее и сострадательнее людей, которые наполняли дом этого богача. Они приходили и лизали его струпья, гноище, в котором он находился. Какое страшное состояние нес этот человек. Когда даже произносишь эти характеристики, свойственные этому несчастному, убогому человеку, и то как-то передергивает тебя от того, что претерпевал человек. Если нам с вами, находящимся вне всего этого, и лишь умозрительно рассуждающим об этом, бывает неприятно и не по себе от того, в каком состоянии находился этот человек, то кольми паче сам несчастный, который влачил это нищенское состояние. Так вот, псы, повторяю, были гораздо милостивее людей. Быть может, слуги и челядь, которая спешила услужить своему господину, спотыкались о него. Естественно, они видели его, ничего не могли поделать с ним. Они, спотыкаясь о него, тем не менее не замечали его своим сердцем, в намерении услужить своему господину. И вот происходит то, что произойдет с каждым из нас несомненно. Наступил смертный час и того, и другого. И мы можем с вами догадываться о том, сколь торжественной пышностью были обставлены похороны этого богатого человека. Мы можем с вами угадывать вот те самые эпитафии, надгробные речи, которые произносились у его могилы. Наверняка его называли благодетелем рода человеческого, наверняка его еще при жизни почтили всеми возможными мыслимыми и немыслимыми какими-то статусами, наверняка он был почетным гражданином этого города и все такое прочее. И поэтому в соответствии со всем этим, наверное, и сопровождалось погребение этого человека. По мысли одного замечательного святителя, который на эту тему размышляет и рассуждает, святителя Николая Велимировича, который говорит, быть может, люди были удивлены, которые приходили толпами, среди них были не только родные и близкие, но и какие-то толпы зевак, чтобы поглазеть на похороны этого богача. И, наверное, единственный раз в жизни они увидели его лицо. Лицо этого умершего, положенного во гроб человека, серьезным. Потому что все остальное время, предшествующее ему его смерти, это был веселый, праздный, ни о чем не задумывающийся человек. И, наверное, это вызывало какое-то особое чувство у людей, которые видели некую необыкновенную печать на челе этого умершего богача, этого красного весельчака. И, наверное, несложно догадаться, чем сопровождались похороны этого несчастного Лазаря, который был там на этом же гноище и умер. Наверняка, как несложно об этом догадаться, какие-то санитарные службы этого города, брезгуя, плюясь, смотрели на этого умершего человека, на гноище лежащего, и также кривясь и отвращаясь, наверняка затыкая нос от того смрада, который исходил от этого гноища. Они бросили его в какую-то яму и забросали землей. Вот таковыми были погребения этих двух совершенно разных людей, которые видели друг друга при жизни. Один с высоты своего положения, с высоты своего богатства, своего величия и своей праздности. А другой, и в этом заключалось самое главное, добродетель и достоинство Лазаря, который безмолвно взирал на это богатство, на это пиршество, на этот праздник жизни, и только лишь надеялся на сострадание этих людей, которые, праздничный стол которых ломился от утонченных и экзотических яств, рассчитывая лишь на крохи, которые могли бы упасть от этой пиршественной богатой трапезы. Но какая огромная разница лежит в той участи, которую каждый из них стяжал после смерти. И если Лазарю не было места в этом дворце пиршествующего богача. Его гнали прочь, его выволакивали, он, быть может, он каким-то образом приближался к этим дверям этого дворца, этого дома, а его вновь отволакивали и выбрасывали прочь, на его гноище относили. То все изменилось с точностью да наоборот, потому что уже там, где они обрелись вечной жизни, там уже в Царствии Небесном, как говорит точнее Священное Писание, на лоне Авраамовом, где нашел утешение и упокоение этот несчастный нищий Лазарь, там уже не было места тому пиршественному богачу, который блистательно радовался всякий день своей жизни. Все изменилось. И вот этот несчастный, уже ставший несчастным богач, находясь в гиене огненной, находясь в этом неугасимом пламени гиенском, он вдруг через всю эту бездну, имя которой вечность, разделяющую горнее Царство Божие с удольями вечных страданий и вечного плача, он вдруг увидел того несчастного, нищего, который лежал у порога его дома. И через всю эту бездну он воскликнул, но не обращая к самому Лазарю, поскольку какие-то остатки совести, быть может, оставались еще в сердце этого безумного богача. Он обратился к Аврааму, близ которого находился Лазарь. Авраам – отец всех верующих, и потому этот богач воскликнул, закричал через эту пропасть, разделяющую праведных от беззаконных. «Отче Аврааме!» – просил он его, – «пошли Лазаря сюда, пусть он омочит лишь перст свой, мизинец в воде, и остудит уста мои». Вот о чем он лишь помышляет. Забыто прежнее богатство, забыто прежнее величие, забыто прежняя слава. Лишь о единой капле студеной воды мечтает этот несчастный человек, мучающийся в неугасающем пламени огненном. На что Авраам отвечает: «Между вами и нами пропасть непроходимая». Какое страшное откровение! Быть может, впервые этот человек по-настоящему осознал и понял, что он стяжал всеми своими земными приобретениями, к чему привело все то безумное, праздное времяпрепровождение этого человека. Между вами и нами пропасть непроходимая. А кроме того, обращается и продолжает свою речь Авраам: «Все это ты имел при жизни, ты ведь пиршествовал блистательно, ты ни в чем себе не отказывал, а тот, который ничего этого не имел при жизни, там на земле, сейчас наслаждается и утешается неизреченным блаженством и неизреченным утешением здесь, в Царстве Отца нашего Небесного». Быть может, я не совсем точно передаю и цитирую слова Священного Писания, но в данном случае это не имеет какого-то принципиального отличия от того, о чем мы с вами говорим. Тогда этот безумствующий при своей земной жизни богач стал о ином просить Авраама. Заметьте, у него язык не поворачивается просить самого Лазаря, которого он всю свою жизнь презирал там, на земле. И он говорит вновь Аврааму о том: «Пошли Лазаря в дом отца моего, туда, на землю, где я еще так недавно был. У меня 5 братьев еще живы, которые живут так же, как я жил, беззаботно, беспечно, безумно. Пусть он скажет им, что ожидает после смерти всех нас, какая участь мне дана, чтобы они задумались, отрезвились, пришли в себя и изменили образ своей жизни, На что Авраам отвечает ему и говорит, они имеют Моисея и пророков, то есть они имеют священное Писание, пусть слушают его, пусть слушают пророков, потому что у пророков все сказано. И тогда безнадежно, как бы махнув рукой, этот богач говорит, да нет, они не послушают ни Моисея, ни пророков. Вот если кто из мертвых явится им и засвидетельствует, и докажет своим явлением, что тот загробный мир на самом деле существует, вот тогда они поверят. Значит, Авраам говорит, если они Моисею и пророкам не веруют, то кто, то тем более, если кто даже из мертвых восстанет, тем более веры иметь не будут. Как нам это знакомо, как подобного рода размышления и рассуждения и логика современных людей, она мало чем отличается от того, как мыслят люди того времени. Ведь многие из нас говорят так, это ведь еще неизвестно, есть ли там какая-то жизнь за гробом. Ведь оттуда никто не возвращался, и никто не может убедительно доказать реальность той загробной жизни. И поэтому мы в это не верим. Вот если бы кто-нибудь воскрес и пришел бы оттуда, так наверняка бы мы поверили. Все это глупости, все это напоминает то, как вопили истошно у креста нашего Спасителя иудеи, распявшие нашего Господа, и говорили, сойди с креста, вот тогда мы в тебя уверуем, тогда мы действительно будем знать, что ты Сын Божий. Если бы Христос, предположим, на некую долю мгновения поддался бы искушению этих злобствующих уст и сердец, и сошел бы с креста, разве поверили бы ему? Ведь на их глазах Господь Лазаря, другого Лазаря, четверодневного воскресил, и тем не менее это нисколько не подвигло их сердца к покаянию, сокрушению и вере во Христа Спасителя. Точно так же и здесь. Поэтому Авраам и говорит, и уверяет, пусть они слушают Моисея и пророков, пусть они внемлют благоуветливым глаголом Божиим, потому что все, что Бог говорит, это не ложно, это истина, это что? Это то, что ожидает каждого из нас. И вот сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, рассуждая на тему, которая была обнаружена в прочтенном в Евангелии Святом, в этом небольшом, кратком отрывке, так для нас настолько дорогом и очень назидательным, побуждает нас о многом размышлять, обо многом задуматься. И мне хотелось бы сегодня коснуться, кроме всего прочего, того, что в этом евангельском благовестии Господь нам показывает, насколько мы связаны неразрывно друг с другом. Есть такие всем нам известные слова в Евангелии. Наш Господь говорит нам, многими скорбями вам надлежит войти в Царство Небесное. Мы эти слова воспринимаем, конечно же, как те скорби, которые посылаются нам с вами на нашем жизненном пути. И болезни, и невзгоды, те или иные испытания, невзгоды и все прочее, что есть в преизбытке, наверное, в жизни каждого человека. Но заметьте, не только нашими собственными скорбями мы можем войти в Царство Небесное, но и скорбями тех людей, которые окружают нас, и протягивая им руку помощи, подавая им святую милостыню, мы тоже можем через их скорби войти в Царство Небесное. Святитель Иоанн Златоуст, рассуждая на эту тему, говорит о том, что милостыня, она даже выше девства. Казалось бы, девство – это есть вершина чистоты и святости. И как бы в доказательство слов своих он приводит евангельское воспоминание о тех 10 девах, 5 из которых были мудры, а 5 юродивы. нет необходимости повторяться в этом евангельском повествовании, потому что оно всем известно. Но мы помним с вами, что пять этих безумных дев были лишены возможности войти в чертоги Царства Небесного, потому что они не имели елея в своих сосудах, в своих светильниках, и потому им было сказано: «Не знаю вас», обратил к ним свой грозный зов небесный жених, Господь и Спаситель, и Он отринул их. Поэтому даже, казалось бы, вершина святости и чистоты, телесной чистоты, она ниже, чем сострадание и милосердие. Святитель Иоанн Златоуст, размышляя на эту тему, к слову говоря, его основная мысль всей его жизни, всей его проповеди, она была направлена прежде всего на милосердие и сострадание сердца христианского. Прежде всего, это самое главное, и более того, он настаивал на этом, единственная добродетель, которая способна привести человека в Царство Небесное, в чертоги Отца нашего Небесного. Ибо если человек не сострадателен и не милосерд, то он не сможет быть в обителях небесных с Богом, который есть любовь и абсолютное милосердие, человеколюбие и сострадание. Очень многие, говорит он, порицают нищих и говорят, даже проходя мимо них: «Как ты смог докатиться до такой жизни? Ты бы работать пошел бы, ты бы там не праздно время припроводил бы, не милостыню выпрашивал бы, а трудился бы своими руками». И вот на эту тему он говорит следующее: «От того, что ты говоришь такие слова нищему и просящему у тебя милостыни, но не подавая ему никакой милостыни, ты тем самым показываешь свое жестокосердие еще в превосходной степени. Ты сначала подай ему милостыню, а потом выскажи ему все, что ты о нем думаешь. Вот тогда ты будешь пред Богом не только как человек, который позаботился о пропитании этого человека, подав ему какую-то милостыню, вещественную, физическую, но еще и сказал ему слово назидания. А от того, что ты высказал ему свое негодование и презрение, и при этом не подав ему никакой милостыни, ты тем самым подчеркнул свое предельное жестокосердие и несострадание». Дорогие братья и сестры, мы можем с вами обратить внимание на то, что последним мытарством, по крайней мере, по свидетельству тех святых угодников Божьих, на основании жизнеописания которых мы с вами знаем о мытарствах, об этих страшных испытаниях, которые ожидают душу каждого человека после его смерти, что последним мытарством является мытарство жестокосердия. Можно быть и целомудренным, можно быть человеком справедливым, можно быть человеком, разбирающимся в тех или иных каких-то особенностях и тонкостях богословия, но при этом оставаться человеком жестоким и немилосердным. И поэтому все испытания на этой страшной лестнице, ожидающие каждого из нас после смерти, мы можем беспрекновенно пройти, а на последнем мытарстве жестокосердия можем быть изринуты вон во тьму кромешную, где огонь неугасающий и червь неусыпающий. Вот в этом смысле Господь подвигает нас сегодняшним евангельским повествованием о том, чтобы мы научились сострадать всякому человеку. Нам Господь говорит: «Просящему у тебя дай». Ведь в этом тексте нет никаких скобок или каких-то многоточий, которые говорили бы потом или поясняли бы, как бы комментируя эти слова. Ну, кроме тех, которые вот там пьяные, там, я не знаю, бездельники, тунеядцы и такое прочее. Это не наше с вами дело вникать в то, каким образом человек дошел и докатился до такого состояния. Это не нам с вами судить. Наше дело малое, подай этому человеку, не оставь его без внимания. И вот тогда действительно Господь не оставит и тебя, потому что своими неложными словами Он сказал: «Блаженны, милостивые, ибо они помилованы будут». Вот Вот совсем недавно я беседовал с одним священником, который несколько лет служил на крайней севере, где полярная ночь, где эти, полярный день, кстати, вот к слову говоря, мне еще неизвестно, вернее, скорее всего, страшнее и тяжелее переживать полярный день, чем полярную ночь, потому что ты не можешь даже понять, ты теряешься даже, так сказать, в том, где и что с тобой происходит. Если еще ночью можно электричеством пользоваться, которое можно компенсировать тебе какой-то день, то когда это, так сказать, в общем-то, одно лишь палящее или просто светящее солнце, да, и так далее. Так вот, холод, мерзлота и все прочее, все это, конечно, накладывает какой-то особенный отпечаток на людей. Так вот, меня поразило то, что сказал этот священник. Я был поражен сначала, когда приехал туда, говорил он, что невозможно себе представить таких отношений между людьми, какие там, на севере, между людьми. Эти люди, они заботятся твоим, они не праздно, не как-то вот неформально спрашивают, как твои дела, как твое здоровье и так далее. Они вкладывают действительно настоящий интерес в этот вопрос. Например, банальная вещь, если ты едешь, вернее, ехал на дороге, и где-нибудь там у тебя машина или просто остановился по какой-то причине, то просто все проезжающие мимо будут останавливаться и спрашивать себя, что с вами произошло. Вы ничего там, машина, как-то дела. То есть ни один не проедет мимо. Потом, потому что там уже действительно замерзнут и погибнут в этих очень суровых и жестких обстоятельствах. Когда он вернулся уже сюда, и он говорит просто, вот какой был совершенно поразительный контраст, когда он на дороге, у него там пробило колесо, и он прижался к обочине, и ему нужно было просто какой-то гаечный ключ, у него не оказалось, в его машине, и он просто голосовал, машина, никто не остановился, все пролетали мимо, совершенно не замечая его, потому что никому дела нет. Что случилось с этим человеком? Какая огромная разница. И вот действительно, иногда вот обстоятельства, в которых человек находится, очень жесткие, суровые, быть может, мало имеющие чего, с каким-то комфортом и так далее, они способны воспитывать человека в доброте, в отзывчивости и в чуткости. Люди могут быть даже неверующими, но при этом они глубоко отзывчивы своим сердцем к боли и какой-то нужде рядом стоящего человека. Мы не испытываем, слава Богу, каких-то вот очень экстремальных ситуаций в жизни. Мы, по милости Божией, окружены комфортом, каким-то благосостоянием практически все. Но все-таки в нашей жизни находятся люди, которые нуждаются в нас. Они нуждаются в нашей помощи. Нуждаются, может быть, не в той мере, как нуждался этот несчастный Лазарь у дома богача, но тем не менее нуждаются в нас. Поэтому нам должно воспитывать в себе того доброго, нового, не ветхого, а нового человека, который способен по нужде человека, обращающегося к нам, не пройти мимо, не сделать вид, что мы не замечаем этого человека, а еще хуже, когда мы на самом деле его не замечаем, потому что мы только лишь и всецело озабочены самим собой, чтобы мы воспитывали в себе сострадание, милосердие, чтобы это были не пустыми какими-то словами, ни к чему никого не обязывающими, а чтобы это было смыслом нашего христоименитого делания. Чтобы мы прежде всего научались этой самой главной по мысли и по слову святителя Иоанна Златоуста добродетели. Он, кстати, тот же самый Златоуст, рассуждая на тему сегодняшнего Евангелия, сказал так об этом безумном богаче. Он сказал, что у него под ногами валялось сокровище Царства Небесного, а он так и не захотел его поднять. У нас под ногами валяется, бывает, сокровище Царства Небесного. Не будем размышлять о том, заслуживает этот человек нашей милостыни или не заслуживает ее. Просто подадим ради Христа, ради Господа. И Господь обещает нам в Евангелии даже за чашу студенной воды, поданной во имя ученика, не лишить награды того, кто подает эту чашу воды. Тем паче, если мы будем с вами не проходить мимо тех людей, которые нуждаются в нашей помощи. Пусть, дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское повествование, которое не может не коснуться ничего сердца и оставить его равнодушным, пусть оно послужит нам к тому, чтобы мы стяжали эту подлинно христоподражательную добродетель человеколюбия, милосердия и сострадания, чтобы через эти добродетели Господь наши с вами бесчисленные и бесконечные грехи простил и помиловал, ибо Он поистине есть благ и человеколюбец, и Ему подобает всякая слава, честь и поклонение безначальному Отцу, соединородным Его Сыном и всесвятым и благим и животворящим Его Духом, днесь и присно и в бесконечные веки. Аминь.